У эфиры «Свобода», выники пятницы 22 червеня. С вами Ганна Соусь. Обвинувачены у поклёпина Лукашенко журналист Андрей Подшобут застается за кратами. 2013-й обвешанный годом Кастуся Калиновского. А гостем выника у дня будет Игорь Померанцев, российский поэт и прозаик, радиожурналист. Сегодня исполнилось 9 годов с дня смерти Василя Быкова. И сегодня мы завершаем цикл «Червень с Быковым». Франек Вечорка, стипендият программы Вацлава Гаула на Радио Свобода, прочитает фрагмент приповести Василя Быкова «Объединение». Вас ждёт подсумование інших подій у пятницы 22 червня. Але спочатку коротко прогноз надвор'я на выходные. 23 червня захаваецца дажджлівае надвор'е, у асобных районах навальніцы. Температура паветра ўначы 12-19, удзень 17-24 градусы цяпла. 24 червня надвор'е палепшыцца, у асобных районах кароткачасовыя дажджы. Температура паветра ўначы ад 8 да 15, удзень ад 19 да 26 градусаў цяпла. Вы на хвалях свободы, и зараз Алена Радкевич расскажет про основные белорусские подеи.
Официально подтверждено, что супраць журналиста Андрея Подшобута узбуджаная криминальная справа. Адвоката допустяць до его упанядзелак. Ситуация в сфере правоў человека в Беларуси стабильно погаршается. Такая заява ад імя Еўразвязу прагучала на пасяджэнні пастаяннай рады АБСЭ ў Вене. Палітвязень Сергей Каваленко змешчаны на 10 суток у штрафны изолятор.
Акрамя таго, Сергея патрабуюць як мага хутчэй напісаць прашэнне памілавання. Магчыма, гэты ціск на яго ўзмацніцца менавіта з-за гэтага, таму што нават не дазваляюць зараз перадаць жыццёва неабходныя лекі.
З мікашэвіцкага прадпрыемства «Граніт» без папярэджання звольнены чарговы сябар суполкі незалежнага прафсаюзу Віталь Пашэчка. У Менску на 15 суток осудили корреспондента Еврорадио Паула Свердлова, активисту Александра Арцибашева и Паула Виноградова.
Я думаю, это месть за изменовские акции. Поскольку вчера планировалась акция «Игрушечный пикет» вновь, то задержали одного из лидеров.
У сувязи со 150-ми угодками вызваленчага паўстання 1863 году грамадскасть обвестила год Кастуся Калиновска.
Кастусь Калиновский – апостол белорусской свободы и борьбы за незалежность. Это герой на все веки. Это приклад для нас. Такие люди, менавіта, они створают почуццё годности у белорусов. И нам вельми важно эту 150-годзе означить пристойно.
22 червня исполнилось 9 годов с дня смерти Василя Быкова. До могилы народного письменника на усходних могилках Менску люди несут кветки.
Алена Радкевич, заставайтесь со свободой у эфиры на сайте и на наших интернет-платформах у Твиттера, Фейсбука и ВКонтакте. Сегодня официально стало вядома, что по материалах проверки КДБ управлением следственного комитета по Городенской области у дочинения до белорусского журналиста Андрея Подшобута распачатая криминальная справа. Его обвинувачивают у поклёпе на Александра Лукашенко. Подшобуту погрожает термин зняволення до 5 годов. Передает Михаил Корневич.
Жонка Андрея Подшобута Оксана распавяла, што сёння, пасля таго, як на сайтах афіцыйных інфармагенстваў з'явілася інфармацыя пра абвінавачванні, прад'яўленыя ейнаму мужу, яна паехала ў гарадзенскую турму, але там сказалі, што ў іх Андрэя няма. Тады яна накіравалася да следчага Арсенія Нікольска, які вядзе справу Андрэя.
І следчы мне сказаў, што ён знаходзіцца ў ізалятары часовага ўтрымання, гэта ў РОВД Ленінскага раёна, і яго прывезуць туды, калі будзе этапасці, можа сёння ўвечары, можа заўтра, але што я Тычно, може, і понеділок, бо навряд чи їх там у вихідний буде йти етап. Ну, от зараз я поїду туди у РОВД, каби мені що передати. Ви нічого там не під собою не брав вогаля. І у вопротки, у якої там сустракав, там, то і поїхав.
Паводле Оксаны Пачобут, яна пацікавілася ў следчага, на якім этапе знаходзіцца следства, бо прачытала ў інтэрнэце, што ўжо праведзеныя лінгвістычныя экспертызы шэрагу мужавых артыкулаў. Следчы з яе слоў адказаў, што следства знаходзіцца на пачатковым этапе. Сёння ж Оксана Пачобут даведалася, што адвакат наведае яе на мужа толькі ў панядзелак. У саюзе палякаў, непрызнаным беларускімі ўладамі, сябры арганізацыі ўсхваляваныя арыштам Пачобута і абураныя тым, як улады пераследуюць журналіста. Намесніца саюза палякаў Рената Дземенчук Лук так выказала агульный настрой своих коллегов.
Люди, конечно, возмущены, потому что это самое просто тем, что настолько сейчас просто любого человека можно как бы обвинить в том, что он является там террористом, не знаю, там каким-то еще там нелюбителем товарища Лукашенко и так далее. То есть...
Активный сябра Союза поляков, журналист Игорь Банцер, лечит, что причины арешту треба шукать не в юридичной сфере, а в политичной, бо все материалы, написанные Почобутом опошним часом, не перебольшивают того, что пишут остатние белорусские журналисты про президента и улады.
Лукашенко знову збирає виборами особи, які можна буде використати в якості там відеці карти, погандлюватися заходом, вже анонсовано, що перев'язані не потрапить по дамністи. Це все напевно можна розглядати в цьому контексті. Я решта пробувати, що так само можна буде з Польщі з його погандлювати.
Радянський правооборонця Володимир Хельманович звертає увагу на те, що юридичний факт арешту не має логіки.
Разная тут логика есть у тем, что посыл всем журналистам, всем громадским активистам напередодні так званых выборов особливо, что с каждым будут безлитостно расправляться, что каждая проява вольного слова, иншодумства, критики высшей влады будут караться безлитостно.
Почобута арештовали 21 червня в его квартире, супроти его завели криминальную справу и виноватец поводля криминального артикула 367, частка другая, поклёп у относинах до президента, які утримлюються в публічному виступі, альбо у друкованим чи публічним демонстрованим творі, альбо в СМІ, учинені особа, яка раніше була осуджена за покльоп альбо зневагу. А от для кримінального кодексу журналіста можуть покаратися обмежуванням волі на термін до 5 годів альбо позбавленням волі на такий ж термін. 5 липня 2011 року Ленінський суд Городні виніс рішення, згодно з яким Почобут був оправданий поводля частки 1 артикула 368 кримінального кодексу. Президента Білорусі, але признаний винуватим поводля частки 1 артикула 367 Кримінального кодексу покльоп на президента.
Михал Корнєвіш. Представниця БСУ у питаннях свободи сродков масової інформації Дуня Міятовіш осудила арешт білоруського журналіста Андрія Почобута і назвала теперішнє обвинувачення супроти його у покльопі на президента політично мотивованим. Таким чином, городянського журналіста Почобута арештували за покльоп на Олександра Лукашенку. Що ви про це думаєте? А питання у Городні, де живе Почобут?
Ну, може, він оскорблення писав. Я як я можу вам говорити о тому, о чому не знаю?
Вони повинні говорити правду. Що таке свободна страна живемо? Смотря что человек говорит, это тоже зависит, на кого это говорит. Такой вопрос, конечно, скользкий.
Я працевал, у многих странах я был, и там я не чул про такое, что журналистов в Германии, они и правда говорят, что последний диктатор Европы, я с ними очень согласен.
Я, к сожалению, не знаю про этот случай. Свобода слова, мне кажется, должна быть обязательной.
Наверное, неправильно бороться власти с журналистом, потому что это рупор народа. К сожалению, в стране сегодня свобода слова, свободы информации у нас нет в Беларуси. То, что мы заслужили, наверное.
Я знаю, что он очень умный человек. Его статьи ценились не только в Гродно, а и в Польше.
Я хотел сказать, что он высказывал мнение народа. Ну вот и, наверное, за это его и посадили.
Нет, я считаю, это неправильно. Арест журналистов – это неправильно. Высказывать мнение народа.
Я даже не знаю, смотря что они пишут. По крайней мере, клевету надо доказать. Если она не доказывает, то не за что сажать. Свобода слова должна быть везде, в каждой стране.
Неприемно, сумно. В этой стране все может быть. Но могут посадить, потому что наш батька боится. Боится, правда.
В нормальных странах такого не бывает. Как бы всегда есть свобода слова, и люди должны иметь право высказываться. Да, как во всех странах. То есть никогда не было такого, чтобы правительство это навязывало свое мнение независимыми издательствами, да, журналистам.
Ну, я считаю, что должно быть какое-то у человека свое мнение. Он высказывает свое мнение в газетах, значит, он пытается высказать за людей. Ну, это пытаются, значит, обрезать мнение людей, мнение общества, я так считаю.
Я считаю, что бояться никого не надо, но в меру свободы, в меру, скажем так, какого-то и режим должен быть, и порядок должен быть во многих вещах. Всегда, как говорится, надо отвечать за то, что говоришь. Всегда отвечать за свои слова. Сказал слово, но не воробей, вылетит, кто-нибудь поймает. Если сказал, значит отвечай.
А питання у Городні, де живе Почобут.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковы.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 вечера до полночи.
Повтор от 6 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
Працягваем праграму. Суд Цэнтральнага раёну Менску асудзіў актывістаў кампаніі «Гавары праўду» Аляксандра Арцыбашева і Паўла Вінаградава на 15 сутак адміністрацыйнага арышту. Іх затрымалі напярэдадні ў звязку з планаванай цацачнай акцыяй пратэсту. Адзвінавацілі ў дробным хуліганстве паводле артыкулу 17.1 адміністрацыйнага кодэксу. Падрабязнасці ў Галіны Абакончык.
Аляксандра Арцыбашева затрымалі на падыходзе да вуліцы Няміга. Там меўся адбыцца флэшмоб з удзелам плюшавых цацак пад назвай «Мы прыйшлі, каб нас ізноў пасадзілі». Але звінавацілі яго ў брыдкаслоўі і пасадзілі на 15 сутак, не зважаючы, што Аляксандр – бацька малога дзіцяці і галоўны карміцель сям'і, кажа жонка Марыя.
За імі ўжо сачылі, машына гэтая стаяла, адразу падляцелі, пачалі ў машыну пхаць. Пакаранне я ў шоку ўвогуле, што ёсць змягчаючы гэтай абставіны. Дзіцёнак не тое, што не паўднагадовы год дзіцёнку. І нават гэта не разглядалася як хаця памякчэнне гэтага выраку. Для мяне гэта шок. Такой дзейнасці, так, вось гэтымі пасадкамі усімі. Яны наадварот штурхаюць на яшчэ больш агрэсіўную нейкую дзейнасць у адказ.
Лідар змены моладзевага крыла кампаніі «Гавары праўду» Паўла Вінаградава затрымалі дома позна ўвечары. Аднак сведкі міліцыянты склалі пратакол і заявілі ў судзе, нібыта абодвух затрымалі разам на Нямізе. На сведчанне жонкі суд таксама не звярнуў увагі, кажа Святлана Вінаградава.
Суддзя адкланіў усе хадатайства защиты. Я выступала также свидетелем и пояснила, что Виноградов был целый день дома и был задержан вечером. Я на это не обратила никакого внимания. Сказала, что он признан виновным в правонарушении и приговорил 15 суток. Я думаю, это месть за зменовские акции. И поскольку вчера планировалась акция «Игрушечный пикет» вновь, то задержали одного из лидеров.
Активисты компании «Гавары правду», которые пришли подтримать своих поплечников в суд, а так само адвокаты и правооборонцы, отзначили шматликие суперечности у складенных протоколах и заявах сведок милициантов. Говорить правооборонца с Центру правовой трансформации Михаил Мацкевич.
Исследование данного административного дела со стороны правозащитных организаций требует времени. Однако можно сказать, что на данный момент существуют интересные противоречия. Они вызывают большой интерес. То есть и будут подвергнуты анализу юридическому.
Поводле сваякоў Павла Виноградова и Александра Арцыбашева, рашэнне суду Центрального района Менску яны будуць абскарджваць у судах вышэйшых інстанцыяў.
У суде была Галіна Абакончык. Мы працягнем навіной пра палітвязня. З 18 чэрвеня актывіста КХП БНФ Сергія Каваленко пакаралі 10 суткамі карцару. Пра гэта свабодзе паведаміла жонка вязня Алена Каваленко са спасылкай на звесткі з магілёўскай калоніі.
Сёння я атрымала ліст ад Сергія. Апошні абзац ліста дапісаны, бачна, што на хуткую руку. І нібыта абрываецца на паўслове. Цытую. Алена, сёння 17.06.12 мяне зноўку выклікаў начальнік атрада. Яны мне зрабілі ўжо другое парушэнне. За першае я меў плац-лакалку, пляцоўка, дзе гуляюць зняволеныя. У мяне тут тумбачку асабіста правіраюць, на спартыўную пляцоўку не даюць прайсці, асабісты надзор. Патэлефанаваць учора 16 чэрвеня мне не далі. Толькі зараз у мяне быў канфлікт з адным вязнем. Мы пасварыліся, але ўсе думаюць, што мы пабіліся, так што мне могуць даць шыза. Я гэтага зняволенага лічу правакатарам. На гэтым ліст абрываецца. Але сёння мне стала дакладна вядома, што Сергей змешчаны ў штрафны ізалятар на 10 сутак. Ён там будзе знаходзіцца да 28 чэрвеня. Туды нельга ўзяць з сабой ні ежу, ні кнігі, ні асабістыя рэчы. Акрамя таго, Сергея патрабуюць як мага хутчэй напісаць прашэнне аб памілаванні. Магчыма, гэты ціск на яго ўзмацніцца менавіта з-за гэтага, таму што нават не дазваляюць зараз перадаць жыццёва неабходныя лекі.
Алена Каваленко. Сергей Каваленко адбывае 2 гады і месяц зняволення за парушэнне парадку адбыцця хатняй хіміі, якую атрымаў пасля вывешвання бел-чырвона-белага сцягу на навагодняй ёлцы ў Віцебску. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Я коротко нагадаю асноўныя падзеі пятніцы 22 чэрвеня. Афіцыйна пацверджана, што супраць журналіста Андрэя Пачобута заведзеная крымінальная справа. Адваката дапусцяць да яго ў панядзелак. Палітвязень Сергей Каваленко змешчаны на 10 сутак у штрафны ізалятар. Сітуацыя ў сферы правоў чалавека ў Беларусі стабільна пагаршаецца. Такая заява ад імя ў развязу прагучала на пасяджэнні пастаяннай рады АБСЕ ў Вене. У Менску на 15 сутак асудзілі карэспандэнта Еўрарадыё Паўла Свярдлова, актывіста Аляксандра Арцыбашева і Паўла Вінаградава. У сувязі з 150-мі угодкамі вызваленчага паўстання 1863 году грамадскасць абвясціла год Кастуся Каліноўскага. Стварэнне адзінай еўразійскай валюты нявыгадна ні Расіі, ні іншым краінам Еўразэс, заявіў былы міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын. З мікашэвіцкага прадпрыемства «Граніт» без папярэджання звольнены чарговы сябар суполкі незалежнага прафсаюзу Віталь Пашычка. Паводле віцэ-прэм'ера Сямашкі, бліжэйшым часам у Беларусі можна чакаць некалькі гучных справаў, звязаных з продажам калійных угнаенняў за межы краіны. 22 червня споўнілася 9 гадоў з дня смерці Васіля Быкава. Да магілы народнага пісьменніка на ўсходніх могілках Менску людзі нясуць кветкі.
Бліц-аналіз свабоды.
Якая палітычная логіка ў дзеяннях беларускай улады накіраваных супраць беларускіх журналістаў? Ці можа гэта назваць адказам Еўропі і чаго ў такім выпадку чакае аддалей незалежнаму грамадству? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае журналіст і палітолаг Віктар Марціновіч.
На вашу думку, ці ёсць нейкі палітычны сэнс, нейкае палітычнае пасланне ў апошніх дзеяннях улады накіраваных супраць беларускіх журналістаў? Нагадаю, супраць Андрэя Пачобута зноў заведзена крымінальная справа ў паклёпе прэзідэнта, а 22 чэрвеня быў затрыманы журналіст Еўрарадзіо Павел Свердлоў, які абвінавачваецца традыцыйна ў хуліганстве ў Лаянцы. Для чаго ўлада гэта робіць, на вашу думку?
Хотел бы подкреслить, что арышт и осуждение журналистов у любым громадстве, у любой политической системе, на вот у такой политической системе, как Беларусь, является справой надзвычайной. Коли судить политиков, это меньше притягивая уваги международной супольности внутри краины, чем вот такой гучный крок, как арышт журналиста. Потому что журналист завсёды володает певной сеткой контактов, и он завсёды башный, он завсёды чутный, и он стоит на самому выходе в коммуникацию. Человек, который володает коммуникационными потоками. Тому видовочно, что это вельми мощный коммуникативный и политический месседж. Читать эти арышты треба менавіта не как два особных выпадку, менавіта как некую тенденцию, как некую, ведаете, спецоперацию журналист. Что таким чином, какие проблемы таким чином вырашаются? Ну, по-перше, рыхтуется политическое поле до політичної кампанії, яка наближається до парламентських виборів. По-друге, досилається меседж Європі про те, що ось ви збираєтеся знову поширати санкції, спіс нев'язних пошираєте. Ну так ось ми можемо тоді вести себе так. Будемо арештовувати, сажати, осуджать и так далее.
И коли уже вы заговорили про отношения с Европой, то насколько, на вашу думку, зараз выглядит, что на теперешний момент белорусская влада, ну, вельми расчарованная нежиданием Европы не соступать у сенсе санкций, и вырашила отказать довольно жорстко на это ставление Европы. С этого пункта лежения, ці варто нам чекать дальнейшего наступу на громадянскую супольность в широком сенсе, ну и конкретно на журналистов?
Видовочно, что потребно чакаць далейшага наступу на грамадзянскую супольнасць і журналістаў. Гэты наступ будзе працягвацца да тых часоў, пакуль відавочна не пагоршацца адносіны з Москвой. У мяне ёсць адчуванне наогул, што Пуцін так, ведаеце, нават заахвочвае Беларусь да такіх паводзінаў, таму што калі Беларусь паводзіць сябе так, Расія яе таксама мала дэмакратычнымі паводзінамі выглядае, амаль што цытадэлю дэмакратыі. Тому ось есть такая гульня в интересах Москвы и супраць интересов Захаду. Я вот зараз прочитал цікавую колонку блог Юрия Дракахуста, який лічить, что таким чином Беларусь імкнецца посварить Россию с Заходом, утягнуть так само и Россию в супрацьстояние за Евразвязом. Ну, я бы этого не выключал. Вот зараз это уже тенденция. И выглядит так, как будто бы эта тенденция будет погашаться и поширяться. Вот что все новые и новые кроки у межах этой тенденции будут робиться.
Блиц-анализ свободы.
Журналістам і палітолагам Віктарам Марціновічам гутарыў Віталь Цыганкоў. А зараз абвестка пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
У экспертызе свабоды перадача на тэму «Арышт Анджэя Пачобута і палітычная атмасфера ў краіне перад выбарамі». 21 червня арыштаваны гарадзінскі журналіст Анджэй Пачобут. Чым тлумачацца такія дзеянні праваахоўных органаў? Чаму перад выбарамі ўлады набіраюць новых палітвязняў? Як гэта паўплывае на адносіны Беларусі з Захадам? Гэта пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом эксперты за свабоды, намеснік старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валенцін Стэфановіч і галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Вы на хвалях свабоды. Працягваем праграму. У сувязі са 150-мі ўгодкамі вызваленчага паўстання 1863 году створаны грамадскі камітэт па ўшанаванні герояў паўстання, а 2013 год абвешчаны годам Кастуся Каліноўскага. Падрабязнасці ў Валера Каліноўскага.
Першае паседжанне грамадскага камітэту па падрыхтоўцы да святкавання году Кастуся Каліноўскага прайшло ўчора. Су старшынямі абралі доктара Янку Запрудніка, лідэра руху за свабоду Александра Мілінкевіча і кіраўніка кампаніі «Гавары праўду» Уладзіміра Някляева. Усяго ў аргкамітэт увайшлі каля 30 выбітных асобаў беларускага грамадства – історыкаў, мастакоў, журналістаў, грамадскіх і іншых дзеячоў. Александр Мілінкевіч.
Кастусь Каліноўскі – апостол беларускай свабоды і барацьбы за незалежнасць. Гэта герой на ўсе вякі. Гэта прыклад для нас. Такія людзі менавіта яны ствараюць пачуццё годнасці ў беларусаў, і нам вельмі важна гэтую 150-годдзе адзначыць прыстойна. Я думаю, што такія сілы ў нас ёсць, жаданне ёсць.
У планах аргкамітэту шырока адзначыць 150-е ўгодкі паўстання супольна з літоўцамі ды палякамі. Аргкамітэт звярнуўся ва ўрад і нацыянальны сход Беларусі, ва ўрады і парламенты Літвы і Польшчы з прапановай разам ушанаваць юбілей паўстання. Аргкамітэт мае прапановы ўгод Каліноўскага правесці навуковыя канферэнцыі, мастацкія пленэры і выставы, выдаць кнігі, стварыць фільм, ушанаваць памяць Каліноўскага ў гарадах Беларусі і Літвы, талакой упарадкаваць магілы паўстанцаў 1863 году, арганізаваць паходы па месцах баёў і рэканструкцыю адной з бітваў. Лідар кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў назваў Кастуся Каліноўскага самай выбітнай і яскравай асобай у гісторыі Беларусі.
Вось той, якаго любіш, люблю Беларусь, вызначае для мяне асабіста. Не толькі як для паэта. Для паэта гэта проста ўсё вызначае. А як для палітыка вельмі многа. Не кажучы ўжо пра тыя наўпростыя палітычныя заявы, якія рабіў Каліноўскі ў сваіх тэкстах у «Мужыцкай праўдзе», на допытах і ў рэшт перад самай стратай.
Някляеў абурыўся, што праўладныя гісторыкі ў дзяржаўным часопісе «Беларуская думка» ачарняюць Кастуся Каліноўскага. Тым не меней, камітэт збіраецца звяртацца ў Міністэрстве культуры, адукацыі і іншыя дзяржаўныя установы, каб разам ушановаць памяць паўстанцаў 63 году. Усё, за што змагаліся паўстанцы Каліноўскага, актуальна і сёння, заявіў Александр Мілінкевіч.
Нам не хапае свабоды пад вялікай пагрозай незалежнасць. Прайшло так многа часу, а для беларусаў зноў жа ідзе гэтае змаганне за выжыванне нацыі, за выжыванне дзяржавы.
Александр Мілінкевіч назваў учорашні арышт Андрэя Пачобута правакацыяй тых колаў, якія не хочуць, каб Беларусь аднаўляла свае адносіны з еўрапейскім звязам, была дэмакратычнай і самастойнай.
Гэта не проста арышт чалавека, які гаворыць праўду, гэта больш. Ён жа вельмі мужны чалавек, выдатны журналіст, яго не зламаеш. Мы просто мусім быць салідарныя, мусім выказваць падтрымку і гаварыць праўду аб гэтым, таму што гэта не справа характарыстыкі, якія ён даваў кіраўніку дзяржавы. Гэта іншае. Ідзе барацьба за Беларусь.
Лідар грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў згадаў таксама пра арышт актывістаў Александра Арцыбашава і Павла Вінаградава.
Гэта вельмі кепскі сігнал. Гэта сігнал нам усім і найперш сігнал пра тое, якімі насамрэч будуць гэтыя самыя парламенцкія выбары, пра якія мы сёння гадаем, як яны там пройдуць. Ліберальна, дэмакратычна, вось так яны будуць праходзіць, як нам сёння прадэманстравалі.
Валер Каліноўскі з Менску. Крыху больш, чым праз месяц у Лондоне стартуюць юбілейныя 30-е па ліку летнія алімпійскія гульні. Для беларускіх атлетаў гэта алімпіяда стане адметная – 10-я суверэнная гісторыя краіны. У актыве спартоўцаў ўжо блізу 150 алімпійскіх ліцэнзій, аднак кваліфіцыйны адбор будзе працягвацца да сярэдзіны ліпеня. Як спадзяюцца спартовыя функцыянеры, агулам беларусы здабудуць на алімпіяду 2012 блізу 180 пуцёвак у 24 відах спорту. Узамен улады абяцаюць салідныя прызавыя. Далей Ігар Карні.
Перад беларускімі алімпійцамі пастаўленая задача заваяваць у брытанскай сталіцы 25 медалёў. Прычым як мінімум 5 з іх павінна быць вышэйшай вартасці. На папярэдніх гульнях 2008 года ў Пекіне не хапіла адной узнагароды, каб адрапартаваць пра 20 прызавых месцаў. Агулам заваявана 4 залатыя, 5 срэбных і 10 бронзавых медалёў. На тле падвышанай планкі патрабаванняў і дзеля стымулявання спартоўцаў істотна павялічаны памер прэміяльных у параўнанні з папярэднімі стартамі чатырохгоддзя. Як расказаў генеральны сакратар Нацыянальнага алімпійскага камітэту Беларусі Георгій Катулін, пачынаючы з гэтага алімпійскага цыклю, уладальнік залатой узнагароды атрымае ад дзяржавы на 50 тысяч даляраў болей, чым раней.
Первый раз участвовали в Олимпийских играх, призовые составляли за золотую медаль 15 тысяч долларов, за серебряную 7,5, за бронзовую 5 тысяч. В Лондоне обладатель золотой медали получит 150 тысяч долларов, серебряной медали 75 тысяч і бронзавый 50 тысяч.
Дагэтуль уладальнікам залатых медалёў гэтаксама давалі кватэры ў Менску, але гэтым разам падобныя абяцанні не гучаць. Мабыць, падвышаны ганарар прадугледжвае самастойнае вырашэнне жыллёвай праблемы. Узроўнем прызавых Беларусь апярэджвае шмат якія краіны. Так, заможная Расія абяцае сваім чэмпіёнам 130 тысяч даляраў за першае месца, срэбная і бронзавая пазіцыі ацэненыя ў 82 тысячы і 56 тысяч даляраў. А вось у США грашовае ўзнагароджанне, каторае ўжо год трымаецца на адзнацы 25 тысяч даляраў. Вышэй за астатніх цэняць сваіх алімпійцаў у Сінгапуры, Малайзіі і Казахстане па 500 тысяч, 300 тысяч і 250 тысяч даляраў за першае месца. У Беларусі галоўныя медалёвыя спадзяванні спартовых чыноўнікаў і заўзятараў звязаныя найперш з выступамі лёгкаатлетаў, штангістаў, весляроў, барцоў, стралкоў, гімнастаў. Пры гэтым адмыслоўцы не выключаюць сенсацый. Дастаткова згадаць алімпійскія подзвігі спрынтэркі Юліі Несцярэнкі і цяжкаатлета Андрэя Арамнава. Праўда, як паказвае практыка, такія стрэлы застаюцца збольшага адзінкавымі. Несцярэнцы ў наступныя гады так і не ўдалося паказаць нават блізкі вынік, а Рамнаў не прайшоў выпрабавання меднымі трубамі. Як кажа іншы алімпійскі чэмпіён Леонід Тараненка, трэнерам важна не толькі падрыхтаваць таленавітага выхаванца, але і ўратаваць яго ад наступстваў раптоўнай славы.
Очень много было спортсменов, очень талантливых. Но это супер талант. Надо применять самые крутые меры. Через какое-то время попытаться его вернуть общими усилиями. Потому что там тренеры национальной команды просто не в силах. Они забыли, что такое педагогика, психология, если у них в глазах только доллары и килограммы. Это неправильно. В наше время такого не было. Ошибка общества, что он попадается даже второй раз пьяный за рулем. Он не должен был уже вообще, пусть он супер талантливый человек в спорте,
Напярэдадні ад'езду беларускіх алімпійцаў у Лондон крымінальны скандал напаткаў штаб лёгкаатлетычнай зборнай. Кампетэнтныя органы прынялі рашэнне арыштаваць галоўнага трэнера нацыянальнай каманды Анатоля Бадуева. Бадуеву інкрымінуюцца як мінімум два злачынствы – прымус дадачы хабару і нямэтавае выдаткоўванне спонсарскіх сродкаў. Пад кіраўніцтвам менавіта Анатоля Бадуева нацыянальная каманда заваявала на алімпійскіх гульнях у Пекіне найбольшую колькасць медалёў – 7. Яшчэ да затрымання адмысловец заяўляў, што сёлета ягоныя выхаванцы могуць скарыць і гэты рэкорд.
Тэму даследаваў Ігар Карней. Вы на хвалях свабоды на чарзе песні «Праўда» для Вона Вольскага.
Песні «Праўды».
Пясняр беларускай стабільнасці Савелі Пятровіч Пстрычка нечакана вырашыў з'ехаць у ЗША, дзе ўжо доўгі час жывуць ягоныя дзеці.
Савелі, ты некий узрушенный, дивный. Но маешь проблемы, то расповяди мне.
Эх, Грышка, Грышка, бывайте здоровы, живите богато, а я отъезжаю с женою в Штаты. А ты тут сядешь вечно низкой зарплатой, хронично уставший, понятый, податы. Достала уже в аппарате работа, все время боишься, что ляпнешь не то ты. И это на фоне семейных разладов, жена ж на другой стороне баррикадов. Я понял и каюсь, что понял не сразу, что все это медным накрыется тазом. Живя в атмосфере тревоги и страха, я понял, что все это кончится крахом. Иллюзии быстро мои улетели, когда с исполкома уволить хотели. Я понял, насколько все зыбко и шутка. початка, а жонка говорить, поехали в Штаты. Як тока расставлю, все там по феншую, них сразу рекорка тебе напишу я. Я чувствую, ждет меня радость и счастье, а ты патриот, так живи с этой властью. Бывайте здоровы, родные пянаты и город, и дача, я еду у Штаты. Змагайся, рекорд, я остаюсь без бою, мне так не хватать, будь спором с тобою.
Наяве все это, ти только мне снится. Что ж, до побачення, мой сябра дзяцінства.
Вы на хвалях Радио Свободы, и зараз Алена Радкевич нагадая основные подеи пятницы 22 червеня.
Официально подтверждено, что супраць журналиста Андрея Пачобута узбуджаная криминальная справа. Адвоката допустить до его упонеделок. Ситуация в сфере правов человека в Беларуси стабильно погоршается. Такая заява от имя Евразвязу прогучала на посяджении постоянной рады АБС у Вене. Политвязень Сергей Коваленко смещенный на 10 суток у штрафный изолятор.
А кроме того, Сергея потребует как мало худшее написать прошение о помиловании. Махчима, это тиск на его взмотрится именно из-за этого, потому что навод не позволяет зараз передать все необходимое лечь.
Из Микашевицкого предприемства «Гранит» без попереджения звольнены черговый сябр суполки незалежного профсоюза Виталь Пашечка. У Менску на 15 суток осудили корреспондента Еврорадио Паула Свердлова, активисту Александра Арцибашева и Паула Виноградова.
Я думаю, это месть за зменовские акции. Поскольку вчера планировалась акция «Игрушечный пикет» вновь, то задержали одного из лидеров.
У сувязи со 150-ми угодками вызволенчего повстания 1863 году громадскость обвестила год Кастуся Калиновского.
Кастусь Калиновский – апостол белорусской свободы и борьбы за независимость. Это герой на все веки. Это приклад для нас. Такие люди, минавито, они створают почуття годності у білорусів, і нам вельми важно гэтую 150-годдзе адзначыць пристойно.
22 червня сповнілася 9 гадоў з дня смерти Василя Быкова. До могилы народнага пісьменніка на ўсходніх могілках Менску люди нясуць кветкі.
Алена Радкевіч пра падзею ў Беларусі. И коротко про надворье на выходные. 23 червня захаваецца дажджлівае надворье у асобных районах навальніцы. Температура по ветру ночи от 12 до 19, у день от 17 до 24 градусов тепла. 24 червня надворье полепшится, однако у особных районах пройдуть короткочасовые дожди. Температура по ветру ночи от 8 до 15, у день от 19 до 26 градусов тепла. У эфира «Радио Свобода». И сегодня гость выника у дня Игорь Помиранцев, российский поэт, прозаик, радиожурналист. Он родился у семьи войскоуца у Саратове. Раннее дятинство провел у Чите у Забайкалли. Рос у Черноуцах во Украине. У 1978 годе выехал с Советского Союза, отримал британское громадянство. Працевал у российской службы BBC, а с 1987 года до сегодня у российской службы «Радио Свобода». Редактор и ведущий радиопередач «Панад барьерами» «Ды червоное сухое». Аўтар 10 зборнікаў паэзіі і прозы. З Ігарам Памяранцавым гутарылі Ян Максімюк і Сергей Шупа.
Саратаў, Чыта, Чарнаўцы, Кіев, Лондан, Мюнхен, Прага. Гарады, так сказаць, прывязаныя да вашай біяграфіі. Безумоўна, хацелася б запытацца ў вас пра ўсе гэтыя месцы. Што яны для вас значаць? Але давайте пачнем з самага галоўнага. Каторы з гэтых гарадоў вы ў першую чаргу назвалі б сваім горадам? Про который из них вы можете сказать «мой город» или даже «мой родный город».
Вы знаете, я думаю, что для каждого человека все-таки родной город – это не просто место, где он родился или вырос. Это место твоих родителей, твоих бабушек, дедушек. И для меня город Черновцы родной не только потому, что я связан с ним жизнью своей, детством или отрочеством, но я связан с этим городом смертью. На двух кладбищах этого города похоронены мой отец, моя мать, мой старший брат, мои тети, моя бабушка. И я думаю, что вот жизнь она как раз включает в себя смерть. И когда есть вот эта полнота образа жизни, смерти, вот этот образ и ассоциируется с родным городом. И для меня такой город — это Черновцы, когда-то Черновец, а сейчас Черневцы, ну и это было еще и Черноуцы по-молдавски, по-бессарабски, по-румынски. Так что у этого города было много имен. Видите, его крестили по-разному. А я говорю слово «крестили», а ведь еще 300 лет назад Черновцы входили в состав Османской империи, поэтому город еще помнит, по-видимому, крики муэдзина. Но так вот получилось, что вот этот город, у которого много имен, как у Гофмана, например, или у Моцарта, да, стал моим родным городом.
У своим эссе «Успомины Топельца» про Черновцы вы пишете, что, коли вы спытали своего батьку про то, ци был он за мяжою, он вам отказал, что вы живете за мяжою. Чим тое черновицкое замежжа отрознивалось от инших месцев СССР, якія вы ведали?
Отличались вообще все территории, которые вошли в состав СССР после 1939 года. Они отличались прежде всего людьми. Там жили люди, у которых была еще психология, грубо говоря, буржуазная. То есть они еще не забыли, что такое частная собственность. Поэтому, кстати, в Западной Украине до сих пор все-таки вот эти ростки, хоть и грязного, но капитализма, они приживаются легче, естественней, поскольку это там второе, третье поколение. Да? Значит, прежде всего, это люди. Во-вторых, это город со своим лицом. Парадоксально, для меня даже это было комично. Я читал в воспоминаниях черновицкой австрийской поэтессы Розы Ауслендер, и она писала: «Этот город архитектурно ничем не отличался от прочих городов Австро-Венгрии». А вот для нас, как раз для детей, для юношей, как раз вызовом и открытием была архитектура, потому что австро-венгерская архитектура, она очень своеобразна, а Черновцы были построены в основном, конечно, это буржуазный стиль XIX века, а потом стиль модерн, что очень существенно. И в этом не было никакой унифицированности советского города. И я поэтому, вот вы упомянули это эссе, и я как раз в этом эссе писал о том, что это город, именно его архитектура, были диссидентами, да? Собственно, диссидентов было очень мало, но откуда там было вырасти диссидентом? Хотя было несколько. Но, тем не менее, самым главным диссидентом был сам город. И когда ты вот смотришь, ходишь улицами, если ты чувствительный мальчик или девочка, ты как-то заражаешься вот этой инфекцией стиля модерн. И это очень здоровая инфекция. Так что в этом смысле мне повезло. Мне повезло, потому что вот город был этой самой батарейкой или метрономом, да, благодаря которому ты иначе что-то видел, слушал, понимал. А кроме того, вот я люблю выражение «на сквозняке лингв», на сквозняке языков. И все-таки я вырос, вот отец сказал, за границу. Ну, конечно, за границу. Ты идешь по улице, и на одной улице, да, возле идешь улица, и слышишь, сначала ты слушаешь украинскую речь, потом идиш, потом румынскую, потом русский, потом польский, армянский, я помню, я услышал. Так что, да, мой отец был прав. Но у моего отца тоже был тонкий слух. Он родился в Одессе. Он родился тоже на сквозняке лингв, но немножко других лингв. И он родился в открытом городе. Знаете, морские города, там всегда привольный дух. И, конечно, я думаю, мой отец все-таки, он был журналист, советский журналист, но при этом в нем была врожденная одесская чувствительность и тонкость, по крайней мере, по отношению к архитектуре, к духу городу, города к языкам.
Калі ласка, расскажыце пра ўражанні такога пачуццёвага хлопчыка пасля пераезду з монакультурнага і аднамоўнага Забайкалля ў такі лінгвістычны кветнік, як Чарнаўцы. Гэта быў культурны шок. Як вы ўспрымалі такую моўную разнастайнасць і што яна значыла для фармавання вашай асобы?
Вы знаете, для меня, мне было 5 лет, когда мы переехали из Забайкалля в Чарнаўцы, поэтому я помню скорее шок чувственный, а может быть даже эротический, а не лингвистический, потому что Забайкалье, да, я до сих пор помню хорошо очень Забайкалье, для меня была такая снежная пустыня, да, и очень-очень редкие пятна красные, это были яблоки, которые привозили из Китая. Из этой снежной, заснеженной пустыни, где всегда холодно, всегда холодно, вдруг мальчика привозят в настоящий рай. Ну, как казалось это мальчику, но я потом еще опять у той же Розы Услендер прочел, что она воспринимала Буковину как рай, родившись там. Поэтому вот это чувство меня, может быть, и не обманывало. Меня привезли из Забайкалья, я просто окунулся в какой-то вишневый, черешенный, абрикосовый рай. Это просто настоящая детская чувственная эротика. Знаете, она приходит с укусом яблока, белой налив, я помню, в прямом смысле. И, конечно, в этом смысле я был соблазнен этим раем. Я его обрел, и в конце концов я его потерял.
У згаданым эссе вы еще написали. Батька працавал у областной украинской газете «Радянска Буковина». Ён нарадзіўся ў Адэсе, ведаў тры мовы – расейскую, украінскую і ідыш, якая ўваходзіла ў склад адэскага паветра. Канец цытаты. У сувязі з гэтым такое пытанне. А на якой мове вашы бацькі размаўлялі між сабою і з вамі? Акрамя расейскай, яны спрабавалі навучыць вас нейкай іншай мове?
Нет. В семье бытовой и естественный совершенно язык был русский. Моя мать из Харькова. Но, как оказалось, когда я ее прямо спросил впоследствии, уже меня просто это заинтересовало, потому что ее девичья фамилия была Ковалева, а классическая русская фамилия Ковалева звучит Кузнецова. Ковалева это все-таки от Коваль. На каком языке говорили ее дедушка и бабушка из Волчанска, это Харьковская губерния, она сказала по-украински. А потом я еще побывал на похоронах своей бабушки, и приехали родственники, я увидел просто татарские лица. Поэтому русский язык был лингва франка в семье, да. Просто в семье. Но мой отец прекрасно говорил по-украински, к нему приходили коллеги в сорочках-вышиванках из газеты «Радянская Буковина», они пели украинские песни. Моя мать прекрасно говорила по-украински. Да и я, в конце концов, вы знаете, это очень важно, атмосфера в семье. Я учился в школе, это была такая школа партийной элиты, поскольку мой отец был номенклатурный человек, все-таки журналист, областная газета. И там было очень много детей, которые отказывались, их родители писали письма, что я не хочу, чтобы мой ребенок учил украинский язык. И вот это была настоящая имперская смесь. А мне бы даже в голову не пришло попросить родителей написать такое письмо.
Вот вы уже 17 годов живете в Празе. Коли поравнать Прагу и вашу первую за границу, Чарнаўцы, с Читой и Киевом с одного боку, да с Лондоном и Мюнхеном с другого. Ці вы могли бы сказать, что есть нечто особливое, что отрознивает эти середнеевропейские города от тех ваших городов на Всходе и на Заходе?
Вот вы спрашиваете меня про Чарнаўцы и Прагу. Конечно, это огромное было пространство Австро-Венгерской империи. И для меня теперь, ретроспективно, благодаря тому, что я много ездил, много читал, это пространство кажется единым, по крайней мере, в истории. Мне кажется, что от Чарнаўцоў до Триеста в империи существовал определенный культурный, литературный климат и политический климат. Но если говорить о культурном климате, вы знаете, если вот всерьез и внимательно прочесть писателей Австро-Венгрии периода упадка Австро-Венгрии, допустим, писавших по-немецки черновицких гениев, Клежу, хорватского гения, Итало Звева, да, гения из Триеста, итальянского, Стефаника, гуцульского гения. Вот это все одна литературная, мне кажется, зона, которая создавалась на разных языках, и эту зону принято называть модернизмом.
А як вы ставіцеся да такой жорсткай літаратуразнаўчай катэгарызацыі, маўляў, Карлежа – это харвацкая літаратура, Стэфанык – украінская? Наогул мы не сутыкаемся з акрэсленнем, што ўсё гэта аўстра-вугорская літаратура часоў упадку.
Конечно, мы за уши немножко притягиваем, да? Современники смотрят на историю с точки зрения современности, что само по себе неправильно, если мы хотим действительно понять прошлое и историю. Я приведу другой пример, чтобы было понятно, что я имел в виду, говоря о австро-венгерских писателях, писавших на разных языках. Вот есть такой роман Джеймса Джойса «Улисс». Есть роман Андрея Белого «Котик Летаев». Вот, и это очень близкие, да, два модернистских романа. Джойс знаменитей в мире, чем Андрей Белый. Но тем не менее, это тоже ломанное, синкопическое восприятие синтаксиса. То есть два модерниста в своих углах, в своих берлогах создавали два выдающихся романа одновременно. И, конечно, они ближе друг к другу, чем, собственно, национальные определения.
Ви поет російської мови, який вже 35 років живе в еміграції. Докладней кажучи, ви живете за межами розповсюдження живой російської говорки. Это неким чином впливає на вас? Ви не відчуваєте, що з тягом часу гэтая мова як быццам віддаляється від вас?
Ви знаєте, дуже змінилась моя життя в течение цих десятилетий, коли я починав свою еміграцію. Существував железний занавес і так далі, і це було розставання равне смерті. Но уже где-то к 80-м годам началась перестройка и так далее, страна открылась. Я бываю в стране, я говорю с носителями языка, теперь нет кордона. Удивительно другое, что вот у меня к этому теперь отношение абсолютно естественное. Мне и в голову не приходит, что я не носитель языка или что я по другую сторону лингвистических баррикад. У меня скорее английское восприятие. Да в голову никому не придет в Шотландии или в Англии говорить, что Мюриэль Спарк, которая прожила 40 лет в Италии, что она иммигрантка. Лоренс Даррелл, классик английской литературы, он вообще, по-моему, больше 3 лет не жил в Англии. Человек всю жизнь, проживший просто Средиземноморье, было его страстью и любовью, начинал, родился он в Индии и так далее. В голову никому не придет говорить, что он эмигрант. У меня скорее такое отношение. У моих земляков по языку я часто встречаю отношения людей из осажденной крепости. Это Пастернак писал, когда я с Байроном курил, когда я пил с Эдгаром По. Я с Лоренсом Дарреллом пил в Провансе, когда я брал у него интервью.
З російським поетом, прозаїком, радіожурналістом Ігорем Помиранцевим гутерли Ян Максимюк і Сергій Шупа.
Зустрінемося у інтернеті.
www.svoboda.org
Блоги.
Онлайни.
Дискусії.
Фото.
Відео.
Svoboda.org. Цілий світ.
Запрошаємо.
Ви на хвалях Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Я коротко нагадаю основні події п'ятниці 22 червня. Офіційно підтверджено, що супроти журналіста Андрея Подшобута заведена кримінальна справа. Адвоката допустять до його у понеділок. Політв'язень Сергій Коваленко зміщений на 10 суток у штрафний ізолятор. Ситуація у сфері правов чоловіка у Білорусі стабільно погаршається. Така заява Адама Єврозв'язу прогучала на посадженні постійної ради БСЕ у Вені. У Мінську на 15 суток осудили кореспондента Еврорадіо Павла Свердлова, активіста Олександра Арцебашева і Павла Виноградова. У сувязі з 150-ми угодками визволенчого повстання 1863 году громадськість обвестила год Костуся Каліновського. Створення єдиної євразійської валюти не вигодно ні Росії, ні іншим країнам Євразес, заявив былий міністр фінансів Росії Олексій Кудрин. З Мікашевіцького підприємства «Граніт» без попередження звольнений черговий сябр суполки Незалежного профсоюзу Віталь Пашечка. Поводле віце-прем'єра Сямашки, ближайшим часом у Білорусі можна шукати некілька гучних справ, зв'язаних з продажем калійних угнаєнняў за межы краіны. 22 червня споўнілася 9 гадоў з дня смерці Васіля Быкова. Да магілы народнага пісьменніка на ўсходніх могілках Менску людзі нясуць кветкі.
У початку 90-х Василь Быков уручав дипломи першим випускникам Національного державного гуманітарного ліцею ім'я Якуба Колоса, який у часи адрадження був не тільки едукаційною установою, але й осяродком виховання будучої білоруської еліти.
У червені 2003-го слови Быкова на хвалях свободу оборону ліцеїстів, яких улади виселили з помешкання, і заповіт «змагатися за родну мову» були апошніми словами апошнього Быковського інтерв'ю.
Сьогодні у червені кожен день випускники ліцею, теперішнє і колишнє, будуть читати у ефіри «Свободи» рядки з улюблених Быковських творів.
І сьогодні цикл «Червень з Быковим» завершає Франа Квячорка, журналіст, громадський діяч. Випускник 2005 року Національного гуманітарного ліцею. Учився після на журфаку БДУ у Варшавському університеті. Координатор ініціативи «Білоруський гальфстрим», яка займалася дубляжом фільмів на білоруську мову. Координатор проєкту «Подорожний допоможник», сусценарист фільму «Живе Білорусь», представленим на Каннському кінофестивалі. Стипендіат програми Вацлава Гаула на Радіо Свобода. Франа Квячорка читає фрагмент приповісті Василя Быкова
У старожитному замку з могутними та ущезними стінами, змурованими з гранітних каменів, було шмат камерів, серед яких самі великі були кутня і довгая. Кутня займала вугол будиніна ля вежи. Довгая була поверхом ніжей і трохи в боку від вежи. І там сиділа по некалькі десятків в'язнів, збільшого, однак, однієї національності. Мусить тому, що туди саджали місцевих, тубильців. Тое было ўвогуле зручна і для вязняў, і для наглядчыкаў. Асабліва калі ўлічыць, што большасць сядзела за ўдзел у няўдалым паўстанні, якое было жорстка здушанае рэжымам. Усе разумелі адзін аднаго. У іншых жа камерах сядзелі розныя людзі, розных злачынстваў і нацыяў. Тым было значна горш ні пагутарыць, ні паразумецца. Адно маўчалі дзень пры ночы. Але, як вядома, чалавек уладкаваны гэткім чынам, што калі добра, дык хочацца, каб і яшчэ лепш. Тое, мабыць, зразумелі і вязні абедзвюх камераў, у якіх пачаўся спантанны рух за аб'яднанне. Яно і сапраўды. Навошта пасаджаных па адной справе трымаюць у розных месцах, калі можна сабраць у адным? Зручнасці відавочныя і для зняволеных, і для начальства, і пагаманіць, агулам зразумець памылкі і хібы барацьбы. Дамагчыся выкрыцця здрайцаў. Зноў жа, калі ўсе разам, дык можа ўсіх не пакараюць смерцю. Можа, агулам дамогуцца волі. Найперш сваю думку вязню ўвялі ў вушы наглядчыкам. Затым у выглядзе скаргі напісалі адміністрацыі, што і меншыя будуць затраты на ахову і на ацяпленне зімой, і стане лацвей наглядчыкам. І ўсё ж вязні дужа спадзяваліся, што аб'яднаюцца яны ў кутню. Так, прынамсі, хацелася. А дзе хацення, там і спадзявання. Большасць прыхільнікаў таго было ў абедзвюх камерах, хоць і там знаходзіліся пасімісты. Ныцікі і недавяркі. Ныцікаў і недавяркаў, канешне, не любілі на волі. Пагарджалі імі ў турме. Такім недавяркам у кутні быў стары авечы стрыгаль. На ўсе гарачыя захады энтузіястаў аб'яднання ён толькі скептычна чмыхаў і кідаў скупое «А, ўсё адно». Іншыя даказвалі, што стрыгаль глыбока памыляецца, бо зусім відавочна, як гэта здорава сабрацца ў адно ўсім небаракам, згуртавацца, каб хоць разам памаліцца разам свайму Богу. Ці ж гэта добра, гібець раз'яднанымі ў розных кутках, нават на розных паверхах, пад розным начальствам, адзін з якіх звер, а другі быццам і нічога? Ці справядліва тое? Стрыгаль усё моўчкі выслухаўшы, нязменна кідаў сваё. Ах, все одно. І спыняў размову. А пантаным энтузіястам аб'яднання дзвюх камераў быў Паляноўскі, высокі, схуднелы вязень, што хварэў на сухоты. На волі ён шчыраваў партыйным функцыянэрам, меў адмысловы прапагандны досвед і дужа ўмеў гаварыць, агітаваць і пераконваць. Звычайна тое і рабіў да абеду, а пасля абеду сядзеў, прыпёршыся да сцяны, абдумываў новыя аргументы. Вязні ўвогуле слухалі яго з цікавасцю. Галоўнае стае прычыны, што ён умеў бачыць надзею. Бальшыня з ім пагаджалася. Адзін толькі стрыгаль дэманстратыўна маўчаў, і калі ў яго пыталіся, адказваў проста «Всё адно смерць». Людзі пацепвалі плячыма і адварочваліся. Каму тут хацелася разважаць пра смерць? Асабліва, калі яна і напраўду стаіць у кожнага за плячыма. Але ж чалавек, пакуль жыве, схільны разважаць пра жывое і спадзявацца. А стрыгаль толькі маліўся. Тым часам на волі штось адбылося. Новае паўстанне ці што? Неяк ноччу ў замку пачуўся гоман, шмат галасоў і тупат шматлікіх ног, то прывялі вялікую партыю вязняў. І тады Може, стає причиною, що спотребилися вольні камери, чи з якої іншої давньої мара в'язнів була здійснена. Зняволених з двох камер усагнали в одну, якраз у кутню. Тут стало тісно і тлумно, але й радосно. Паляновський одразу наладив щось подобне на мітинг, на якому дуже горячо мовив про одинство, силу і згуртованість. В'язні з двох камер аж витирали сльози радості, обдималися, цілувалися. Навіть Ницюк Гусак просвітлів з твару і обняв некілька чоловік з кутні. Тільки Стригаль по-ранішому сидів у кутку самотний, і коли в його запиталися, чому він не радується, панило махнув рукою. Мабуть, його тоді мало хто зрозумів. Шмат хто подумав, ах, дурний старий. Усі бачили несумненную вигоду нечаканого об'єднання, уже хоч би тое, що позбилися звіроватого наглядчика і опинулися всі разом. А гэты наглядчик кутній навіть приємно усміхався і нікого не витяв за час перебору. Уже тое давало надію. Спалі ночі у тесноті, покатом на бетонній подлозі, але амаль щасливі. Наговорившися, наобдимавшися і навіть забившися на песимістів. Стригаля і Гусака. Да і на наглядчиков так само. Однак тия, мабуть, не забылися на їх, ще не розвідніло, як тяжкі двери вороти камери розчинилися, і сонные в'язні убачили у їх жаунєров. Шмат жаунєров. І усмішистого наглядчика, який з той самой лагодною усмішкою гримотно скомандував.
«По одному на выход! Ліквідація!»
Некалькі десятков в'язнів сперша збентежено мовчали, би не розуміючи, чого від їх домагаються. Але хутка все стало надто зрозуміло і жахливо. І яни по одним почали виходити з камери. Апошнім неспішно вийшов Стригаль. Тепер уже ніхто не попракнув його. І той напоследок злосно плюнув на порог камери кутній. Под ранок він так само повірив, що все неяк обійдеться.
Франк Вячорка читав фрагмент приповісті Василя Быкова «Об'єднання». І на гэтым я, Ганна Соусь, развітваюся з вами. Заставайтеся со свободой. У ефіры на сайте і на наших інтернет-платформах у Твіттеры, Фейсбуку і ВКонтакте.